51. Когда Фабиан ехал домой, шоссе Е6 было почти пустым, и уже через четверть часа он свернул на улицу Польшу-Гаттен и нашел свободное место совсем рядом с домом, в котором уже было выключено все освещение. Но как только он заглушил двигатель и собрался отстегнуть ремень безопасности, то почувствовал, что совсем не хочет идти домой и ложиться спать. После визита в Пики внутри у него мелькало слишком много разных сцен, и он будто видел наяву, как Соня лежит, повернувшись к нему спиной, а он хочет, но не может уснуть, и смотрит в потолок, изо всех сил пытаясь ни о чем не думать. Трудно было понять, только ли по этой причине он снова повернул ключ зажигания и направился к улице Йохана Баннера, где свернул налево к морю. Но, оказавшись внизу, он почувствовал себя намного лучше. Как только смог опустить стекло и наполнить легкие соленым морским воздухом, который приносил ветер со стороны пролива. Он включил радио, где играла «Love is Stronger Than Death» группы «The». Он никогда не умел петь, даже когда друзья затащили его в караоке во время его же «Мальчишника», и он присоединился к ним на сцене, еле выдавил из себя пару слов. А сейчас он подпевал с таким чувством, что слезы текли по его щекам до самого гитарпа, где музыка смолкла, чтобы освободить эфирное время для поздних новостей. Завтра, в понедельник, в окружном суде Хельсингера начнется процесс над 4 шведскими подростками из так называемой «банды Смайлов». Они обвиняются в убийстве 3 бездомных в Дании. Одним из самых серьезных козырей прокурора являются видеозаписи, которые подростки сами распространяли в интернете. На них молодые люди совершают убийства, по своей жестокости сравнимые только с настоящими пытками. Тем не менее, говорят, что существует риск того, что приговор будет оправдательным. Рольф Санден, профессор права, сегодня прокомментировал это таким образом.
«Проблема в том, что они в масках и, скорее всего, будут обвинять друг друга. На самом деле, этот случай не более странный, чем некоторые из недавних громких дел об изнасилованиях с участием нескольких преступников. Даже там мы видим много оправдательных приговоров, так как из-за отсутствия внешних свидетелей абсолютно невозможно было установить, что и кто делал».
Он выключил радио, притормозил и остановился у обочины в районе Свенебек, где земля была настолько ровной, что трава, казалось, уходила прямо в зеркальную воду. И хотя он был уверен, что это не сработает, снова нашел ее номер и сделал еще одну попытку. Ему нужно было связаться с ней и услышать все, что она знала об этом деле.
«Набранный вами номер больше не используется. Набранный вами номер не существует».
Он позвонил в справочную, просто чтобы получить ответ, что никаких данных о Дуне Хугар из Дании нет. Она ушла в подполье и, очевидно, совсем не была заинтересована в том, чтобы он или кто-то другой нашел ее. Но почему? Что-то произошло? Или что-то должно было произойти? Несмотря на то, что это тревожило его все больше, он решил, как только появится возможность, добраться до Копенгагена и попытаться найти ее. Через 20 минут он снова свернул на Польшу-Гаттен и смог поставить машину на прежнее место. Чтобы не разбудить Соню, снял ботинки прямо на крыльце. Оказавшись внутри, скинул верхнюю одежду и, не зажигая света, направился в ванную на нижнем этаже. Хотя прошло всего несколько часов с тех пор, как он принимал душ, и несмотря на то, что он постоянно думал об этом, он не переступил черту и не сделал ничего такого, в чем Соня или кто-то другой мог обвинить его. И все же он чувствовал себя грязным и надеялся, что продолжительный теплый душ поможет избавиться от этого ощущения.
«Где ты был так поздно?»
Он обернулся и только сейчас увидел, что на диване кто-то лежит. «Соня, это ты?» Она ведь никогда не ложилась именно здесь, а теперь не спала и ждала, когда он вернется домой.
«Ну, ничего страшного, если ты не хочешь отвечать. Да и какое это имеет значение? Как будто я вообще имею право спрашивать».
«Я был на работе».
Он вошел в гостиную и где-то в глубине души обрадовался тому, что ей было не все равно.
«Что-то случилось?»
Он сел на край дивана, после чего она тут же отодвинула ноги и приподнялась.
«Нам надо поговорить».
«Соня, я знаю, что слишком рассердился на Матильду, когда вы вчера вернулись домой. Но что-то с ней не так. И, честно говоря, это меня очень беспокоит».
«На этот раз дело не в Матильде».
Соня налила чай из термоса в две чашки.
«А в Теодоре?»
Она протянула одну чашку.
«Он и мне все рассказал, но получилась более детальная картина, чем та, которая была у тебя».
«Более детальная?»
«Да, я думаю, что ему легче говорить об этих вещах именно со мной».
Она попробовала чай.
«О том, как он влюбился в девушку, которая состоит в этой банде, и был вынужден стоять на стрёме, а потом столкнулся с твоей датской коллегой, Дуней Хугар».
Она замолчала и, казалось, собиралась силами, чтобы продолжить.
«Он даже рассказал, что угрожал ей пистолетом и пытался сбить с ног».
«Фабиан, послушай меня. То, что они делали, просто ужасно. Совершенно отвратительно. Я не нахожу слов, которые хотя бы приблизительно описали бы этот кошмар. Но в данном случае дело не в этом».
Она встретилась с ним взглядом.
«Наш Теодор никогда в этом не участвовал».
«Нет? А кто же стоял на стреме и угрожал?»
«Пожалуйста, просто попытайся меня выслушать. Он даже не знал об этом. Он был просто влюблен. И как только понял, чем они занимаются, попытался уйти оттуда. Проблема была в том, что они не позволили ему уйти, а заставили помогать в тот последний раз. А теперь ты хочешь заставить его явиться в полицию?»
«Ну да, конечно. Это единственный правильный вариант».
«Точно? Как ты можешь быть так уверен?»
«Абсолютно точно. Правда. Что бы мы ни делали, она все равно так или иначе станет известна. Он должен пойти в полицию и рассказать обо всем, ответить за свои поступки. Или же он может оставить все как есть, но эта тайна не даст ему покоя. Она будет пожирать его изнутри всю оставшуюся жизнь».
«Боже, как ты все преувеличиваешь».
«Да неужели? Или тебе сложно посмотреть на ситуацию под правильным углом, потому что ты ведешь себя так же, как и наш сын?»
«И что, черт возьми, ты имеешь в виду?»
«Соня, пока ты не расскажешь мне о том, что произошло между тобой и тем продавцом живописи, мы никогда не двинемся дальше, и тебе будет только хуже и хуже».
«Но сейчас мы говорим не обо мне, а о Теодоре, и не переводи разговор на другую тему».
«Не вопрос», — Фабиан развел руками. «Я скажу еще раз, справедливость должна восторжествовать. Как бы мы ни хотели, чтобы Теодор...»
«Что для тебя важнее, справедливость или собственный сын?»
«Одно другому не мешает, в том-то и дело».
«Ну-ну, здесь как раз-таки надо сделать выбор. И что ты выберешь, справедливость или Теодора? Остается только сделать свой выбор».
«И что заставляет тебя думать, что это зависит от...»
«Ты опять начинаешь!»
— перебила Соня, борясь со слезами.
«Теодор не выдержит этого. Ты же должен это понимать. Он не справится».
«Соня...» — Фабиан придвинулся поближе к ней. «Дело не в том, что я не понимаю, как это трудно».
«Трудно?»
— Соня посмотрела на него с отвращением.
«Так вот как ты к этому относишься. Трудно? Да разве ты не понимаешь, что это просто сломает его? Можешь себе представить, как Теодор сидит в тюрьме и отбывает срок в течение нескольких лет за то, в чем он, возможно, даже не виновен?»
«Нет. И знаешь почему? Потому что крайне маловероятно, что его приговорят к лишению свободы. Как ты сама догадываешься, его участие будет считаться незначительным по сравнению с другими. И даже если его все же посадят, то он окажется не в тюрьме,
а в закрытом отделении для несовершеннолетних. И это только в самом худшем случае. Скорее всего, его освободят условно-досрочно, а то и вовсе без наказания. По причине того, что его заставили делать это против его воли и из-за того, как мало он на самом деле совершил. Они также примут во внимание, что он пришел сам и готов помогать следствию. Но ничего из этого не зависит от нас. Это будет решать судебная система. Представь, как бы это выглядело, если бы все скрывали правду только потому, что им трудно, и она им не нравится.
Окей.
Соня кивнула, из ее глаз текли слезы.
Теперь я в любом случае знаю, на чьей ты стороне.
Она попыталась вытереть слезы, но передумала.
Я не должна удивляться. Так было всегда. Работа всегда стоит на первом месте. Сначала она, а только потом уже ты сам. Я и, прежде всего, твои дети. Неважно, погибнут они или нет. Главное, что справедливость восторжествует.
А какие есть варианты? Просто сделать вид, что ничего не произошло? Ты действительно веришь в то, что это поможет ему чувствовать себя лучше? Что лучшее, что он может сделать, это построить все свое будущее на лжи? Если он не будет свидетельствовать против подсудимых, они начнут обвинять друг друга и, скорее всего, будут выпущены на свободу.
Окей. А он должен вдруг взвалить на свои плечи все это дело?
Нет. Но он должен нести ответственность и сейчас стоит перед выбором, с которым ему придется жить всю оставшуюся жизнь. И если сейчас мы не собираемся подтолкнуть его в правильном направлении, то когда? Соня покачала головой и отпила из чашки чай, который уже давно успел остыть. «Соня...» Он сделал последнюю попытку посмотреть ей в глаза, но она отвернулась. «Когда ты начала встречаться с тем продавцом живописи, я сразу понял, что у вас было нечто большее, чем просто интерес к искусству».
«И...»
Она на секунду встретилась с ним взглядом, прежде чем снова отвернулась.
«Ты опять об этом?»
«Но я ничего не сказал. Вместо этого я позволил тебе не ночевать дома и возвращаться тогда, когда тебе это было удобно, выслушивая объяснения одно хуже другого».
«Прости, но какое это имеет отношение к Тео?»
«И знаешь почему? А? Знаешь?»
«Что ты имеешь в виду?»
Она посмотрела ему прямо в глаза. «Потому что так было проще. Не потому, что мне было все равно, наоборот. Тогда я просто не был в состоянии вступить в конфликт, хотя все происходящее казалось абсолютно неправильным, и мне было безумно трудно, прежде всего потому, что ты действовала за моей спиной».
«Ну ладно, кажется, я все поняла».
«Хотя я все еще любил тебя и ничего так не хотел, как твоего возвращения, я изменил себе и позволил всему этому продолжаться. Не знаю, что он с тобой сделал, и ты, возможно, никогда не захочешь рассказать, но что бы это ни было, именно я позволил всему этому произойти и никогда не смогу простить себя за то, что смолодушничал и не пошел на открытый конфликт. И был при этом уверен, что все делаю правильно. Никогда». Соня по-прежнему молчала. Но где-то глубоко в ее взгляде можно было почувствовать извинение. И когда она протянула к нему руки, он осознал это. Все сомнения исчезли. Только сейчас до него дошло, как сильно он скучал по ее близости. Как же ему хотелось просто обнять ее. Запах ее волос, дыхание на его груди. Может быть, это была просто игра воображения, но ему показалось, что она вернулась, и он чувствовал слабую надежду на то, что в какой-то момент все снова будет хорошо.